Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Но в этот раз в связи с референдумом о независимости Крыма начнем с украинской темы, точнее с того, как украинский кризис воспринимается официальным Пекином. Китай, как известно, является постоянным членом Совета Безопасности ООН с правом вето, и от его позиции может во многом зависеть урегулирование нынешнего кризиса в отношениях России и Украины. Мой собеседник, руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов, отмечает, что формально призывая к дипломатическому диалогу, официальный Пекин занял выжидательную позицию. Готовясь к нашему разговору, я посмотрел комментарии по поводу отношения Китая к событиям на Украине, комментарии, опубликованные на русскоязычном сайте Жэньминь Жибао, и, откровенно говоря, все-таки так четко я эту позицию Пекина и не понял. По-вашему, в чем она заключается?
Во-первых, позиция Пекина очень осторожная, взвешенная. И то, что не все могут понять, собственно, о чем говорит Китай, это именно потому, что вот так Китай очень грамотно формулирует свою позицию. Если мы посмотрим официальную позицию, она заключается, в общем, она была изложена в разговоре между Си Цзиньпином и Обамой, потом Си Цзиньпином и Меркель, где Си Цзиньпин призвал исключительно к политическому регулированию кризиса, где выразил сожаление таким развитием событий вокруг Украины и сказал, что только два метода, то есть политические и дипломатические пути, могут быть использованы для урегулирования этого кризиса. Это может по-разному оцениваться, потому что нигде официально Си Цзиньпин в этих разговорах не выразил однозначной поддержки России, хотя очевидно и осудил те события, которые происходят на Украине. Но по ситуации в Крыму, в том числе и возможной аннексии Крыма, Си Цзиньпин и, в общем, китайские официальные власти об этом не говорят, занимая позицию выжидательную. Но есть целый ряд вещей, которые находятся, так сказать, за этими официальными словами. Украина долгое время была в прицеле, так сказать, внимания китайских политиков, потому что Китай активно продвигался в сторону Восточной и потом, собственно, и Западной Европы. Украина и Белоруссия являются важными партнерами для Китая не столько в экономическом плане, сколько в политическом, для закрепления там своих позиций. Китай выделял очень много кредитов Украине, и, например, был заключен знаменитый контракт на 3 миллиарда долларов, который стал известен как кукурузный контракт, поставка украинской кукурузы в обмен на сельскохозяйственную технику и химикаты китайского производства. Собственно говоря, этот контракт был сорван украинской стороной, и случайно Китай пошел на такие беспрецедентные меры, что потребовал 3 миллиарда за сорванные поставки зерна с Украины. И причем попытался взыскать их через лондонский арбитраж. Во-вторых, Китай выдал кредит Украине на 280 миллионов долларов на модернизацию электростанций, около 450 миллионов долларов ремонт дорог. Контракт был подписан, правда, еще деньги были непричисленные. То есть Китай, в общем, собирался развивать очень серьезные стратегические отношения с Украиной. Во-первых, в случае вот таких вот событий, как сейчас происходит, Украина, по крайней мере, замораживает официальные развитие отношений с Китаем на долгое время, потому что основным партнером в данном случае может оказаться именно Европа. Во-вторых, Китай крайне не любит всякие перевороты и насильственные свержения правительства, потому что это в том числе и очень болезненная тема для самого Китая, в том числе и в связи с тибетским и синьцзянским вопросом, и некоторыми выступлениями, которые даже сейчас идут в регионах по отношению к местным властям. Поэтому Китай, самое главное, это максимально мягкое урегулирование вопроса. И здесь Китай, по сути дела, осуждает позицию Украины, но нигде нет очевидного приветствия действий России по отношению к Украине.
Ну вот эта выжидательная позиция, она связана с желанием как-то отстраниться от конфликта, просто не вмешиваться туда, или все-таки в какой-то момент Китай может взять чью-то сторону, например, Москвы?
Безусловно, вообще уже сегодня китайская позиция ближе к российской, нежели к западной. И здесь с чем еще связано? Мы знаем, что у Китая есть целый ряд нерешенных проблем, в том числе, скажем, проблемы с Тайванем. И Китай, занимая вот такую позитивную позицию по отношению к Москве, он, наверное, рассчитывает не на то, что Россия поддержит китайские шаги по объединению Родины. И здесь, скорее, Китай не столько поддерживает Россию и выступает против Украины, сколько решает свои личные задачи.
Поддержка Москвы будет, в принципе, означать конфронтацию с Соединенными Штатами. Вот насколько этому вопросу в Пекине в этой ситуации уделяют внимание?
Пекин меньше всего этого боится, потому что, более того, он даже ищет вот такой политической конфронтации. пометуя об одной простой, наверное, цифре. Сегодня доля экспорта Китая в США составляет около 17%. Доля экспорта кооперации с Европой 18%. А с Россией 2%. То есть в любом случае и США, и Европа являются основными партнерами. И разделить сейчас Китай и США практически невозможно, ну, если только в случае просто тотального фронтального столкновения. Страны настолько привязаны друг к другу, в том числе и по акциям, по покупке и продаже активов, что вот совсем разругаться практически не получится.
То есть нельзя говорить о том, что Китай, скажем, гипотетически поддерживая Москву, стремится создать с Россией некий альянс, который бы был противопоставлен Соединенным Штатам?
Ну, я думаю, что здесь даже никаких секретов никто не делает. Очень сложно сказать, готов ли Китай создать некое азиатское НАТО с собой во главе, при участии России и, возможно, стран Центральной Азии. Но, конечно же, Китаю нужно вот такое небольшое обособление, потому что некоторые силы внутри Китая обвиняют Китай и китайское правительство в том, что не слишком ли оно заигрывает с Западом, потому что люди азиатской цивилизации, ну, так же, как и российской, привыкли жить в состоянии конфронтации, потому что наличие врага или хотя бы образа врага стимулирует развитие внутренних сил, внутреннего национализма, а эти тенденции практически одинаковы и в России, и в Китае, и самое главное, позволяет выделить дополнительные средства на развитие вооруженных сил, на обеспечение военных, то есть, по сути дела, открывает новые области как бы реализации денег внутри страны.
Это был руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США». У микрофона Андрей Шароградский. Несколько международных организаций, занимающихся проблемами мировой экологии, включая программу ООН по окружающей среде, ЮНЕП, распространили доклад, из которого следует, что в ближайшие годы богатым странам и государствам, значительные территории которых покрыты влажными экваториальными и тропическими лесами, необходимо будет потратить несколько десятков миллиардов долларов на возмещение ущерба от ускоряющегося уничтожения земного покрова планеты и его восстановления. В противном случае Земле грозят необратимые катастрофические изменения. В особой опасности сегодня находятся самые большие дождевые леса мира в бассейне реки Амазонка, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
За время с 2000 по 2012 годы наша планета лишилась 1,5 миллиона квадратных километров лесов. Это территория размером с Монголию. Главная международная программа, созданная мировым сообществом для борьбы с уничтожением лесов на планете, известная как REDD – Reducing Emissions from Deforestation and Degradation, испытывает сегодня сильнейшие трудности с финансированием. REDD – часть рамочной конвенции ООН об изменении климата, соглашения, подписанного в начале 90-х годов 180 государствами мира, включая Россию, точно такая же, как Киотский протокол, обязывающий развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Говорит один из координаторов программы REDD в странах бассейна Амазонки Мануэль Сильва да Кунья.
ООН планировала, что в этом году мировое сообщество примет новое, более основательное и четко прописанное соглашение, которое должно будет заменить все перечисленные документы. Однако вероятность, что ничего подобного не произойдет, весьма велика. В первую очередь по причине разногласий между участниками о размере квот на выбросы парниковых газов, отсутствие желания выделять на спасение планеты финансовые средства и трения между главными мировыми державами. Политические лидеры современности в подавляющем большинстве не считают экологические вопросы чем-то серьезным. И даже если новые соглашения и будут подписаны в какой-то форме, действовать они начнут не раньше 2020 года.
Уничтожение лесов, в первую очередь в таких странах, как Бразилия, Индонезия, Нигерия, Конго, одна из основных причин неуклонно растущего объема выбросов парниковых газов в атмосферу, подчеркивается в документе. По данным, например, ученых Бразилии, после нескольких спокойных в этом отношении лет, процесс обезлесения в 2013 году вырос сразу на 28%. Судя по статистическим данным, если в 2012 году леса, в первую очередь в бразильской Амазонии, были уничтожены на площади в 4570 квадратных километров, то уже к осени 2013 года на 5840 квадратных километрах. Впрочем, самым страшным годом в Бразилии считается в этом отношении до сих пор 2004, когда были сведены 27 тысяч квадратных километров лесов. Официально 9 штатов Бразилии, то есть 60% ее территории площадью в 5 миллионов квадратных километров, включены в особую зону Амазония Легаль, где действуют особые законы и правила землепользования. Однако недавно они были радикально изменены в пользу производителей сельскохозяйственной продукции, которых гораздо больше волнуют их финансовые интересы, чем состояние экологии планеты и сохранение дождевых тропических лесов. Массовые вырубки под посевы и пастбища для скота идут здесь полным ходом. Несмотря на заверения бразильского министра по делам окружающей среды Изабеллы Тейшейры о том, что власти делают все возможное, чтобы остановить это преступление, оппозиция и экологические активисты винят в происходящем в первую очередь недавнюю реформу лесного кодекса страны. Новые законы свели к минимуму площадь подлежащих государственной охране лесных угодий, расположенных на территориях крупных частных сельских хозяйств, а также гарантировали амнистию всем виновным в уничтожении лесов до 2008 года. Несмотря на то, что продукция сельского хозяйства пока составляет не более 5% от всего валового внутреннего продукта государства, в бразильской политике очень сильным влиянием пользуется сообщество крупных землевладельцев, так называемых «руралистов», лоббисты которого и сумели убедить парламент Бразилии принять новые законы, несмотря на неоднократные вето, наложенные президентом Дилмой Русов. «Если ты спишь с руралистским лобби, ты просыпаешься с обезлесением», — грустно шутит один из бразильских экспертов по Амазонии, сотрудник Гринпис Пауло Адариу.
Чего хотят фермеры? В течение более чем 12 лет они пытались изменить лесной кодекс, который ранее позволял им вырубать не более 20% лесов на принадлежащей им земле, в то время как 80% следовало либо сохранять нетронутыми, либо ввести там минимальную деятельность, такую, говоря простым языком, что сохраняло бы деревья нетронутыми. Владельцы частных хозяйств настаивали на том, что якобы по сравнению с законодательством других крупных стран, таких как Аргентина или США, эти пропорции слишком малы, и что Бразилии, уже давно превратившейся в одного из крупнейших производителей и поставщиков продовольствия на мировой рынок, например, говядины или сои, требуется больше обрабатываемых земель ради поддержания национальной экономики. Как ни страшно и невероятно, новый лесной кодекс теперь повлечет за собой такие изменения, что Бразилия начнет выбрасывать в атмосферу парниковых газов в 6 раз больше той массы, которую она, наоборот, вроде бы обязалась сократить к 2020 году, согласно взятым на себя обязательствам при подписании рамочной конвенции ООН. Это бедствие для влажных экваториальных лесов бассейна Амазонки, бедствие для индейских народов, живущих в сельве, и это бедствие для биологического разнообразия и климата всей Земли. Речь идет не только о Бразилии, это катастрофа глобального масштаба.
Ученые уверены, что расширение сельскохозяйственных угодий за счет вырубки амазонских лесов не только вызовет катастрофические изменения климата, но и, как ни парадоксально это звучит, снижение урожайности местной земли. К 2050 году увеличение площади посевов сои, табака, сахарного тростника и культур, идущих на корм крупному рогатому скоту и на производство модного биологического топлива, приведет к сокращению их урожаев на 25-30%, говорит бразильский эколог профессор Маркос Кошта.
Обезлесение приводит к тому, что растения на определенной площади начинают испарять гораздо меньше влаги в атмосферу, и потом в этих же и соседних районах выпадает гораздо меньше дождей. В пустынных краях, в которые может превратиться бассейн Амазонки, просто будет невозможно выращивать многие культуры, которые сегодня кажутся здесь основными и естественными. Кроме того, сегодня все леса Амазонии, вместе взятые, поглощают более 92 миллионов тонн углекислого газа, то есть 179 тонн на 1 гектар. К 2050 году, даже если сокращение лесных площадей будет продолжаться не большими темпами, чем в настоящий момент, поглощение углекислого газа дождевыми лесами упадет до 120, даже 110 или 100 тонн на гектар. Если же крупные агропромышленные хозяйства добьются выполнения своих требований, то эти показатели сократятся еще раза в 2. Все понимают, о каких масштабах и угрозах идет речь, кроме правительства, от которого все и зависит.
В 2009 2005 году, до принятия нового лесного кодекса, власти Бразилии взяли на себя обязательство к 2020 году на 80% сократить процесс уничтожения лесов по отношению к объемам, вырубленным в период с 1996 по 2005 годы. Примерно такие же обязательства взяли на себя и соседние латиноамериканские государства, ведь амазонские леса находятся и на территориях Боливии, Перу, Эквадора, Колумбии, Венесуэлы, Гайаны, Суринама. Однако и они не выполняют обещанного. В августе прошлого года одной из главных мировых новостей стало решение президента Эквадора Рафаэля Корреа начать бурение скважин и добычу нефти в нетронутом прежде национальном парке Ясуни на крайнем востоке страны площадью 9800 квадратных километров. Это наиболее разнообразное в биологическом отношении место планеты, с удивительно богатой флорой и фауной, где на одном гектаре сельвы встречается больше видов деревьев, чем во всей Северной Америке. Однако корпорация «Шеврон» уже начала здесь работы, грозящие загрязнением всего бассейна Амазонки. Катастрофы, масштаб которой трудно предугадать, в этом сходятся все экологи. Одни только выбросы в атмосферу оксида углерода в случае начала промышленной добычи нефти в Ясуни по предварительным оценкам составят не менее 400 миллионов тонн.
Это был Александр Гостев. В эфире программа «Атлас мира». Наш следующий репортаж мы получили из Израиля. Там развернулась дискуссия об эффективности работы полиции, рассказывает наш корреспондент Элла Котлер.
3 марта генеральный инспектор полиции Израиля Йоханан Данино выступал на комиссии парламента по внутренним делам и охарактеризовал успехи полиции в самых лестных выражениях. Как подчеркнул Данино, речь идет об одном из самых успешных периодов действий израильской полиции за последние годы. Однако, судя по новостям, буквально ни дня не проходит без каких-то криминальных разборок, которые стали приобретать масштабы, сравнимые с так называемыми лихими 90-ми в России. Брошенная в дом конкурента граната, попытки подрыва автомобилей, стрельба. Кроме того, регулярно всплывают случаи возмутительного обращения полиции с гражданами страны, от беспричинных арестов до избиений или нецензурных угроз. Один из подобных случаев недавно стал предметом внимания СМИ. Полицейский был отстранен от работы. При этом на форуме полиции его коллеги писали о том, что всем случается иногда использовать крепкие выражения, и только этому полицейскому не повезло, что его записали на диктофон, рассказывает адвокат Игорь Глидер.
Достаточно быть просто гражданином этой страны, который слушает новости буквально каждый день или в любой день, включая новости, для того, чтобы понять, что наша полиция далека от той радужной картины, которую сам Данино нарисовал. За последний год, полгода, два генерала высшего эшелона полиции вынуждены были уйти в отставку. Один в связи с сексуальным скандалом, второй в связи с подозрениями по каких-то связях с криминальным миром. При этом в полиции постоянно скандалы, связанные с общением с гражданами, какие-то нарушения на дорогах, которые зафиксированы, выкладываются в интернет. Избиение граждан, бесконечные войны между криминалитетом и полицией не в состоянии поймать преступников, какие-то взрывы, на которые до сих пор нет ответа, заказные убийства, которые до сих пор не раскрыты. Я думаю, что цифры говорят гораздо лучше о сложившейся ситуации, чем прилагательные.
На то, чтобы получить из отдела Минюста по расследованию преступлений, совершаемых полицейскими, статистические данные о том, как ведется работа с жалобами граждан на полицейский произвол, у адвоката Глидера ушел без малого год. Только угроза обратиться в суд и сослаться на закон о свободном доступе к информации, по которому Минюст обязан предоставлять гражданам эти данные, подействовала на чиновников. Предоставленные Глидеру данные относятся к периоду с 2009 по 2012 год и выглядят, как отметил адвокат, страшно и опасно. Только 10% жалоб привели к предъявлению уголовных обвинений против преступников в форме, и в среднем лишь в 7% от общего числа случаев полицейские признаны виновными. В 2012 году в 42% случаев не найдены достаточные улики, а в 15% не обнаружен общественный интерес. Таким образом, почти 60% жалоб на произвол полиции игнорируются, и, как подчеркнул Глидер, все дела, которые он ведет и вел в гражданских судах, когда пострадавшие от полиции требуют компенсаций, относятся как раз к этим 60%. И суды, в отличие от отдела внутренних расследований полиции, находят и улики, и общественный интерес, присуждая пострадавшим десятки и сотни тысяч шекелей компенсации. Может ли в этой ситуации что-то изменить генинспектор полиции Данино, срок полномочий которого был продлен недавно до мая 2015 года? По мнению Глидера, это зависит в первую очередь от того, готов ли руководитель правоохранителей на радикальные реформы.
Вопросы, может ли Данина что-то в этой ситуации изменить, скрывается в вопросе, готов ли он на глубинную реформу внутри полиции. Реформа, которая будет связана с финансовыми вливаниями в полицию, но не только с ними. Это и переаттестация, и проверка действующих полицейских, и изменения подготовки будущих. Но сегодня высшее полицейское начальство о реформе даже не заикается. Связано с тем, что везде царит круговая порука. Связано с тем, что полицейские высших чинов – это те, кто выросли в самой полиции. И те, кого они тянут за собой, это их друзья и товарищи, которые, в свою очередь, тянут следующих за ними. При этом и внутри полиции, как в любой большой организации, идет и борьба за власть, места, должности, карьерные ступени. И до тех пор, пока кто-то не найдет в себе достаточной смелости и решительности для того, чтобы сказать, что в Датском королевстве все-таки что-то неладно, и нужны изменения и реформы, и ничего не изменится.
Если же не рассчитывать на то, что кто-то в полиции будет готов начать реформу изнутри, то, по мнению Глидера, можно попытаться добиться изменений с помощью внешних механизмов.
Общественное внимание существует. Другое дело, что все это происходит по нашей пословице «собака лает, караван идет». Средства массовой информации регулярно что-то показывают, о чем-то пишут и так далее. Более того, буквально какое-то количество месяцев назад все журналисты, аккредитированные и известные при полиции, объявили одноразовые бойкоты некому выступлению Данина, поскольку они отказываются слушать здравицы и доклады о том, что все хорошо. Но это не помогает. Возьмется ли кто-то из политиков за реформу полиции, тоже не знаю, поскольку каждый понимает, что взявшись за полицию, он тем самым навлекает на себя гнев этой организации, может буквально на следующий день стать результатом какого-нибудь очередного расследования. Возможно, что соединив общественное внимание и давление прессы и подняв волну, в которой общественные лидеры и какие депутаты Кнессета, министры будут постоянно находиться под вопросом, почему конкретно вы ничего не делаете, что-то в сложившейся ситуации изменит. А пока все занимаются известными вопросами, с известными ответами, арабо-израильский конфликт, экономическая ситуация, проблемы с жильем. Есть что обсуждать, и это гораздо менее взрывоопасно, чем попытка провести реформу в достаточно сильной власть имущей организации, такой как полиция.
Элла Котлер о дискуссии вокруг эффективности работы израильской полиции. И в завершении нашей программы об одном любопытном исследовании, проведенном американскими учеными. Они исследовали годовые кольца у деревьев в Центральной Монголии и выдвинули гипотезу, согласно которой расцвет Золотой Орды произошел во многом благодаря дождливой погоде. Итак, в начале 13 века монгольские кочевые племена начали захват соседних территорий по всем направлениям, что привело к созданию Монгольской империи, простиравшейся через Китай, Индию, Ближний Восток, значительную часть нынешней территории России, вплоть до Восточной Европы. Среди историков бытует мнение, что монгольские кочевники в те времена стремились перебраться в более теплые края, чем те, где они постоянно жили. Но американские исследователи, изучавшие годовые кольца древних деревьев в Монголии, сейчас полагают, движущей силой к появлению империи стала теплая и влажная погода. Результаты этих исследований опубликованы на интернет-сайте журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Один из авторов статьи, профессор Университета Западной Вирджинии М. Хессел, объясняет сделанные выводы.
Во времена Чингисхана климатические условия отличались особой влажностью, и это могло позволить монголам воспользоваться появлением большого количества свежей травы для выращивания большего числа лошадей и домашнего скота. Это фактически привело к созданию военной машины.
Форма годовых колец деревьев позволяет ученым установить, какими были температура и влажность в те годы, когда эти кольца появились. Авторы исследования, ссылаясь на изученные ими кольца сосен в Хангайских горах Монголии, указывают, что расцвет Монгольской империи с 1211 по 1225 годы пришелся на самый теплый и влажный период за более чем тысячу лет. В то же время в годы, предшествовавшие правлению Чингисхана с 1180 по 1190 годы, наблюдалась жестокая лютая засуха, и именно в это время среди монголов царили смута, нестабильность, племена часто воевали друг с другом. По мнению Энн Хессел, переход от засухи к влажному климату создал идеальные условия для окончания хаоса, появления харизматического лидера, укрепления армии, концентрации власти. Большое количество свежей травы позволило снабдить каждого монгольского воина 5 лошадьми, полностью обеспечить армию продовольствием. Изученные древесные кольца, датируемые от 900 до 2011 года, демонстрируют, что с середины 20 века климат Центральной Монголии стремительно теплеет, а засухи в последние годы стали самыми сильными в истории наблюдений. Жара в сочетании с холодными и долгими зимами привела к массовому падежу домашнего скота, что, в свою очередь, заставило многих монгольских скотоводов переселиться в Улан-Батор, где теперь проживает почти половина из 3-миллионного населения современной Монголии. И на этом мы завершаем очередной выпуск программы «Атлас мира». Это рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.